Тартара пояснил. Лорд Рикер уехал в девичий пруд с Рэндиллом Тарли, а присматривать за леди Рикер и ребятишками оставил Кастеллиана, сира Руфуса Лека. Клеку ее и сопроводили. У сира Руфуса, седобородого крепыша, недоставало левой ноги. «Извините, что не встаю», — сказал он. Бриенна предъявила ему свою грамоту, но он, не умея читать, отослал гостю к пожилому мейстеру с пятнами на лысине и жесткими рыжими усами. Услышав имя Холлорд, мейстер нахмурился. «Сколько раз мне еще петь ту же песню?»
«Мое лицо выдает меня», — решила Бриенна.
«Думаете, вы первые, кто ищет Донтаса? Скорее уж, 21-е. На днях здесь побывали золотые плащи по делу об убийстве короля с бумагой от лорда Тайвина. А у вас что есть?»
Бриенна показала ему свою, с печатью и детской подписью Томана. Мейстер долго хмыкал, разглядывая печать, и, наконец, вернул бумагу Бриенне.
«В порядке, как будто».
Он сел на высокий табурет и указал Бриенне на другой.
«Сира Донтаса я не знаю. Из Синего Дола он уехал еще ребенком. Некогда Холлорды были славным родом. Знаете их герб? Поперечные полосы, красные и розовые, с тремя золотыми коронами на голубом поле. Трое дарклинов, здешних королей века героев, были женаты на девицах из дома Холлордов. Позже это маленькое королевство перестало существовать, но дарклины остались, и Холлорды продолжали служить им, даже в пору мятежа. Знаете его историю?»
«Слышала». Их собственный мейстер рассказывал ей, что король Иерис лишился разума именно из-за синедольского мятежа.
«В Синем Доле до сих пор любят лорда Денниса, несмотря на все то горе, которое он принес. Всю вину возлагают на леди Сареллу, его жену Мирийку. Прозвали ее кружевной змеей. Если бы, мол, лорд взял жену из Таунтонов или Стоквартов, ну, вы знаете, как в народе говорят, кружевная змея лила в уши своему мужу мирийский яд, говорят они, пока лорд Деннис не взбунтовался против своего короля и не взял его в плен. При захвате короля сир Саймон Холлорд, бывший у Денниса мастером над оружием, зарубил сира Гвейна Тощего из королевской гвардии. Полгода Иери содержали вот в этих стенах, а королевский десница стоял у города с большим войском. Лорд Тайвин мог в любое время взять город приступом, но лорд Деннис пригрозил, что убьет короля при первых признаках штурма. Что было дальше, Бриенна помнила.
«Но Баристон смелый вызволил короля».
«Верно. Лорд Деннис, лишившись заложника, тут же открыл ворота и сдался, чтобы лорду Тайвину не пришлось брать Синий Дол. Он преклонил колено и молил о милосердии, но король не соизволил простить его. Лорд Деннис сложил голову на плахе, а с ним его братья, сестра, дядья, кузены, весь лорд Дарклинов. Кружевную змею, бедняжку, сожгли заживо, вырвав ей перед тем язык и женское естество, которым она будто бы поработила своего лорда. Половина Синего Дола до сих пор уверена, что Иерис поступил с ней чересчур мягко. А Холлорды? Их взяли под стражу и вывели всех под корень. В то время я выковывал свою цепь в цитадели, но позже прочел записи о суде над ними. Сир Джон Холлорд, Стюарт, был женат на сестре лорда Денниса. Его казнили вместе с нею и с маленьким сыном, наполовину Дарклином. Робин Холлорд, оруженосец, который скакал вокруг пленного короля и дергал его за бороду, умер на дыбе. Сира Саймона Холлорда убил, спасая короля, сир Баристон. Землю Холлордов отобрали, их замок снесли, их деревни предали огню. Дому Холлордов пришел конец, как и дому Дарклинов.
Всем, кроме Донтаса.
Верно. Донтас был сыном сира Стефона Холлорда, брата-близнеца сира Саймона. Тот уже несколько лет как умер от лихорадки и в мятеже не участвовал. Иерис, тем не менее, казнил бы и мальчика, но сэр Баристон попросил сохранить ему жизнь. Король не мог отказать своему спасителю, и донтоса взяли в королевскую гавань оруженосцем. Насколько я знаю, в Синий Дол он ни разу не возвращался, да и зачем? Здесь у него не осталось ни земель, ни родных, ни замка. Если донтос и эта юная северянка замешаны в убийстве нашего славного короля, они, думается мне, постараются уйти как можно дальше от правосудия. Ищите их в Староместе, ищите за Узким морем, ищите в Дорнии на стене. Одним словом, не здесь. Мистер встал. «Меня зовут мои вороны. Позвольте пожелать вам доброго дня».
Дорога обратно в гостиницу показалась Бриене длиннее, чем дорога в Данфорд, возможно, из-за угнетенного настроения. В Синем Доле ей Сансу Старк не найти, это ясно. Если сэр Донтас увез ее в Староместо или за Узкое море, как, похоже, предполагает мистер, то дело Бриенны проиграно. Этот мистер не знал Сансу, как не знал он и Холларда. Зачем ей было ехать в Старомест к чужим людям? Бывшая служанка Сансы Брелла, отысканная Бриенной в Королевской гавани, теперь работала прачкой в публичном доме. «Да, миледи Сансы, я служила у лорда Ренли, и оба оказались изменниками», — горько сетовала она. «Теперь меня ни один лорд не возьмет, вот и стираю на шлюх». На вопросы Бриенны о Сансе она ответила. «Скажу вам то, что сказала и лорду Тайвину. Эта девушка без конца молилась. Днем ходила в септу и ставила свечи, как подобает леди, а чуть ли не каждую ночь бегала в Богорощи. Она вернулась на север, вот что. Там ее боги живут». Но север велик, и Бриенна не имела понятия, кому из знаменосцев своего отца Санса доверилась бы в первую очередь. Возможно, она предпочла родных. Братья ее и сестра убиты, но дядя и побочный брат служат в ночном дозоре. Другой дядя, Эдмар Талли, сидит в плену в близнецах, а его собственный дядя, сэр Бриндон, все еще держит Риверран. Есть еще младшая сестра леди Кейтлин, правительница долины. Кровные узы самые крепкие. Санса могла направиться к кому-то из них, но к кому? До стены далеко, притом это место мрачное и суровое. Чтобы добраться до Риверрана, Сансе пришлось бы пересечь речные земли, разоренные войной и наводненные солдатами Ланнистеров. Напрашивается долина, где леди Лиза наверняка дала бы приют своей племяннице. Бриенна, задумавшись, свернула не туда и оказалась в тупике, на грязном дворе, где рылись в земле три свиньи. Одна завизжала, и вышедшая во двор старуха подозрительно осведомилась. «Вам чего?» «Я ищу семь мечей».
«Это вам в обратную сторону. Когда идете до септа, поверните налево».
«Спасибо». Бриенна зашагала обратно и за первым углом налетела на какого-то человека. Встречный, совсем мальчишка, с прямыми тонкими волосами и ячменем на глазу, от столкновения плюхнулся задом в грязь. «Прошу прощения». Бриенна подала ему руку, чтобы помочь встать, но парень проворно отполз от нее. Лет ему было от силы 10-12, однако он носил кольчугу, а за спиной у него висел длинный меч. «Я тебя знаю?» Его лицо казалось ей смутно знакомым, но она никак не могла вспомнить, откуда.
«Нет, не знаете, мы никогда...» Паренек вскочил на ноги. «Простите меня, миледи, я не смотрел, куда иду, то есть смотрел, но вниз, под ноги».
Он повернулся и стремглав припустил обратно. Все это показалось Бриенне подозрительным, но не гнаться же за ним по улицам Синего Дола. «У городских ворот утром, вот где я его видела», — вспомнила вдруг она. «Верхом на пегой лошади. Еще где-то, вот только где». Когда она снова отыскала гостиницу, народу в зале было полным-полно. Ближе всего к огню сидели четыре септы в грязных с дороги рясах. На прочих скамьях местные жители заедали хлебом горячую крабовую похлебку. От ее запаха у Бриенны в животе заурчало, но она не могла найти ни одного свободного места.
«Садитесь сюда, миледи», — предложил кто-то сзади.
Человек соскочил со скамьи, и лишь тогда Бриенна увидела, что это карлик, не более 5 футов ростом.
нос весь в красных прожилках, зубы красные от кислолиста. Одет в бурый балахон нищего брата, на толстой шее железный молоток кузнеца. «Сидите», — сказала она, — «я вполне могу постоять».
«Лучше уж я. Моя-то голова вряд ли о потолок стукнется».
Он говорил грубым голосом, однако учтиво. Бриенна видела сверху его выбритую макушку. Многие монахи носят такие тунзуры. По словам Септера Эллы, этим они показывают, что им нечего скрывать от отца. «А через волосы отец разве не видит?» — спросила как-то Бриенна. Глупый вопрос. Она с детства туго соображала. Септера Элла часто ей пеняла на это. Сейчас, чувствуя себя почти столь же глупо, она заняла место карлика на конце скамейки. Знаком попросила подать ей похлебку и спросила человека в рясе.
«Вы служите при какой-нибудь обители в Синем Доле, брат мой?»
«Наша обитель стояла ближе к Девичьему пруду, но волки пожгли нас», — ответил карлик, жуя горбушку. «Мы отстроили ее, как могли, и тут явились наемники. Не знаю, чьи это были люди, но они забрали наших свиней,